или даже гостя. Через полоток часика после того, как ушел бестолковый дылда, в дверь 39-й квартиры позвонили. Элеонора Ивановна долго не открывала, смотрела в глазок. Свет, что ли, на лестнице перегорел, темно там было, ничего не видно.
— Кто там?
— наконец спросила она.
— Я же слышу, как вы шуршите. Отвечайте, не то в милицию позвоню.
Тоненький голосок ответил. — Открой, Лялечка, это я, Светуся. Моргунова от неожиданности стукнулась лбом об дверь. Лялечкой ее уже лет 50 никто не называл. С тех пор, как умерла Светуся, ее сестра, утонула в озере. Никого Элеонора Ивановна так не любила, как Светусю. Собственно, вообще с тех пор никого не любила. И совершила потрясенная Лялечка невероятный поступок. Сняла цепочку и открыла дверь. Нашло на нее что-то такое, будто не в себе сделалось. Ну, в самом деле, не держать же Светусю на темной лестнице. Кто-то вошел из темноты и пахнуло забытым ароматом, духами «Красная Москва». Но ничего толком рассмотреть Моргунова не успела, потому что проворная рука сдернула у нее с носа очки. А без очков Элеонора Ивановна почти ничего не видела. 7 диоптрий плюс глаукома. Попятилась она, совершила 2 противоположно направленных действия. Глаза сощурила в щелочки, чтобы хоть что-то разглядеть, а рот, наоборот, широко раскрыла, чтобы закричать. Кое-что разглядела, и лицо непроизвольно сделало обратную рокировку. Рот захлопнулся, глаза же широко-широко распахнулись. Это была не Светуся. Светуся навсегда осталась 22-летняя, с 2 косами. А это была старуха, в таком же, как у Элеоноры Ивановны балахоне, с такой же сумкой и в темных очках.
— Я пошутила. Я не Светуся. Я Элеонора Ивановна Моргунова.
В груди у старухи что-то хрустнуло, в глазах потемнело. — Неужели у меня такой противный писклявый голос? — мелькнуло в голове у пораженной Элеоноры Ивановны. — То есть не у меня, а у... — Но как? — Почему? Она допятилась до комнаты, чуть не споткнулась на пороге, но устояла на ногах. Сделала еще несколько шагов и упала в кресло. На столике стоял стакан с волокординовыми каплями, всегда наготове. — Выпей скорее, выпей! — подсказало судорожно бьющееся сердце. Но было не до капель. Привидение вплыло в комнату, село на стул в темном углу и снова заговорило.
— Послушай, ты извини, что я Светусей представилась. Нужно было, чтобы ты дверь открыла. Я ведь не дух святой, сквозь дерматин просачиваться.
Моргунова встрепенулась. —
Я знаю, кто ты! — крикнула она дрожащим голосом. — Послушай, ты извини! С этими словами к Ивану Карамазову обращается черт! В 9 главе 4 части «Братьев Карамазовых». У меня галлюцинация. Наверное, я упала в обморок, и ты мне мерещишься. Мне нравится, что мы с тобой прям стали на «ты», — засмеялась галлюцинация,
тем самым подтвердив догадку Элеоноры Ивановны. Уж это была дословная цитата из упомянутой главы.
«У меня инсульт, вот что», — подумала старуха. «Всю жизнь занималась Федором Михайловичем». Ничего удивительного, что мне такое привиделось. Или это инфаркт? Как сердце болит. Что ты так удивилась? Ты же всегда знала, что этим закончится старая чертовка. Ничего я не знала, —
с трудом просипела Моргунова, которой с каждым мгновением делалось все хуже.
C'est charmant, не знала. Всего Достоевского наизусть выучила и не знала?
Химера поднялась со стула, но не приблизилась, осталась где была.
— Ты не волнуйся. Я, может быть, сейчас уйду и дам тебе покой. Ты мне только ответь на парочку вопросов и уйду. Ей-богу, уйду!
Под тихий, будто шипящий смех незваной гости, то есть гостя, то есть гостя, Элеонора Ивановна потянулась дрожащей рукой за лекарством и почувствовала. — Нет. Не достать. Не хватит сил. Глава 4. Фантастический мир. Ты говоришь, она не стоит свеч, игра судьбы, темны ее сплетения. Но не бывает лишних встреч и не случайны совпадения. Автор радио успела пропеть одну строфу, прежде чем Николас въехал в арку, полуослеп от темноты, и проглядел, как от стены отделилась узкая тень. Тень покачнулась, всплеснула руками, упала прямо под колеса. Визг тормозов. Панический удар сердца о грудную клетку. Удар грудью о руль. Удар бампером в мягкое.
«О май гад, но!»
Вырвалось у Ники по-английски, чего с ним уже лет пять не случалось. Всю взрослую жизнь, с тех пор, как впервые нажал на педаль газа, боишься именно этого. Даже не столкновение с другой железной коробкой на колесах, а тошнотворно-сочного звука, когда металл ударит в живое, и две судьбы полетят под откос, твоя и еще чья-то. Кто, кто? Вот о чем думал Фандорин, открывая дверцу трясущейся рукой. Пьяный, старушка, шустрый мальчуган. Только бы не мальчуган, взмолился он, только бы не мальчуган. Молитва его была услышана. Ах, сколько раз в детстве мама говорила. Когда молишься о чем-нибудь, формулируй просьбу с предельной ясностью. Глаза уже свыклись с полумраком, и Ник увидел, что под бампером его массивного англичанина лежит девочка.
— Ребенка сбили!
— закричала женщина. Эхо обеспечило должный акустический эффект. — Ты жива? — выдохнул Ник, опускаясь на колени рядом с телом. В конце концов, с какой скоростью он ехал? Вряд ли больше 10 км/ч. Девочка-подросток застонала и пошевелилась. Под гулким сводом раскатывался шум вмиг собравшейся толпы.
— Жива, не жива, а посидеть придется, — злорадствовал Бас.
— Надо его на алкоголь проверить,
— деловито предложил надтреснутый тенор.
— Гоняют по двору, а тут дети.
— Эти завсегда откупятся. — Ишь, тачка заграничная,
— высказался третий голос, старческий. Еще кто-то, разумеется, не мужчина, а женщина.
— У кого мобильный есть? Скорую надо.
— Не надо скорую, — сказала вдруг девочка, садясь. — Я ничего. Я сама виновата. Он тихо ехал. Это у меня голова закружилась. Вы извините, пожалуйста, — обратилась она к парализованному ужасом Ники и всхлипнула.
Теперь, когда девочка села, стало видно, что ей лет 16. Не девочка, девушка. В майке со стеклярусным попугаем на груди, в коротких светлых брючках и сандалиях.
— Молчи, дура!
— посоветовал деловитый тенор.
— Сама не сама, какая разница? Ты что, не видишь? Мужик упакованный. Тут реальные бабки светят. Я свидетель буду, как он без фар въехал.
— Да вот же фары горят! — возмутился Николас.
— После включил. А ты, девка, меня слушай, договоримся.
Но девушка советчика не слушала. Она стояла на четвереньках и шарила рукой по асфальту. Нашла что-то, охнула.
Господи, разбились!
В руках у нее были солнечные очки. Очевидно, совсем новые. Еще наклейка со стекла не снята. — Так больно? — спросил Ника, наскоро ощупывая ее плечи и затылок. — А так?
— Хорош девку лапать!
— крикнул из толпы все тот же подлый голосишка.
— Нет, только локтем немножко ударилась. Со мной, правда, все в порядке.
Но когда он помог девушке встать на ноги, оказалось, что она вся дрожит. Еще бы, нервный шок. Садитесь ко мне, я отвезу вас в больницу. Доброжелатель, плюгавый мужичонка с сетчатой сумкой, в которой позвякивали бутылки, строго сказал.
— Даже не думай. Сейчас ты жертва наезда, у тебя все права. А потом иди доказывай. Он тебя за угол отвезет и пинком под зад. Но ничего, я номер запомнил.
Толпа, увидев, что ничего особенно драматичного не произошло, уже рассосалась. Остался лишь этот прагматик. — А может, вставить можно? — спросила жертва наезда, надев очки. Один глаз смотрел на Николаса сквозь сетку трещин, второй, незащищенный и широко раскрытый, был в пустой рамке. — Я вам куплю другие, такие же, — пролепетал Фандорин, все еще не веря своему счастью. — Жива, цела и, кажется, не намерена вымогать деньги. Только сначала все-таки съездим в травмопункт, проверимся, мало ли что. Он чуть не насильно усадил ее в машину, включил в салоне свет и теперь смог рассмотреть девушку как следует. Худенькая, светлые волосы до плеч, такие же светлые ресницы и брови, не красится. У нынешних 16-леток это редкость. Хотя, возможно, ей было и больше. Или меньше. Миновав 45-летний рубеж, Николас стал замечать, что разучился разбирать возраст молоденьких девушек, у которых лицо еще не оформилось, а лишь одна щенячья припухлость на щеках. То ли им 16, то ли 26, не поймешь. Точно так же в юности он удивлялся, как это люди на взгляд определяют, кому 55, а кому 70. Все пожилые дяди и тети тогда казались одного возраста.
— Вам сколько лет?
— спросил он на правах пожилого дяди.
— 18,
— ответила незнакомка, уныло разглядывая очки.
— И душка погнулась.
Вроде хорошенькая, черты лица правильные.
— А не красавица.
По природной мужской привычке ничего с ней не сделаешь, — определил Фондорин.